17. Зеленая ящерица.
Состав и пропорции. Ликер зеленый шартрез 30 мл, светлый ром 15 мл. Охлажденные напитки смешать и налить в стопку. Шот.
Эдо. Никогда не любил самолеты. Не потому, что боялся летать. Не боялся. Хотя страх других пассажиров всегда ощущал. Куда деваться, поди его не почувствуй в тесном салоне, где все практически друг на друге сидят. Но дело не в этом. Он не любил самолеты в первую очередь потому, что с детства, с обоих детств, и настоящего, и фальшивого, выданного ему в виде воспоминаний другой стороной, очень любил поезда. Автобусы с автомобилями и паромы чуть меньше, но тоже любил. Охотно соглашался терпеть дорожные неудобства и терять кучу времени. Впрочем, он ставил вопрос иначе. Какое терять? Обретать. Ему нравился сам процесс. Движение по земле. Долгое, неспешное. С остановками и пейзажи за окнами. Любые. Хоть поля, хоть промзоны, какими бы скучными ни казались они остальным. По сравнению с этим, полеты на самолетах были похожи на обморок. Упал, очнулся, уже на месте. На самом деле удобно, конечно, что можно так быстро добраться до цели, но для него-то цель всегда была скорее предлогом пройти положенный путь. В общем, он не любил самолеты. Не настолько, чтобы вовсе от них отказаться, но все-таки редко летал. Поэтому за все годы жизни на другой стороне в Барселоне побывал всего один раз. Причем совсем недавно, примерно полтора года назад. Давно хотел туда съездить, в первую очередь из-за Гауди и фонда Жоана Миро. Даже несколько раз отправлялся в направлении Барселоны своим излюбленным способом, на поездах и автобусах, с множеством пересадок и долгими остановками по пути. Но всякий раз, увлекшись, где-нибудь застревал или сворачивал с намеченного маршрута. А потом отпуск заканчивался, и приходилось спешно возвращаться домой. В конце концов сдался, полетел самолетом на выходные, туда-сюда, и потом ругал себя страшно, что не делал так раньше. Хрен бы с ним, с удовольствием от дороги, когда на свете есть такая прекрасная цель. Все три дня в Барселоне бродил, как сомнамбула, пил странный кофе на местной солоноватой воде, сладкую сангрию, ледяную каву, почти ничего не ел, но не пьянел, а словно бы засыпал все глубже, опускаясь на самое дно города сновидения. И плевать ему было, что тут построил Гауди, а что кто-то еще. Приехал оттуда совершенно контуженный этой новой любовью. Собирался вскоре вернуться, но тогда на него навалилось все сразу — работа, ночные кошмары, синий свет далекого маяка. В итоге вернуться домой, в свой настоящий, стертый из памяти, навсегда утраченный дом, оказалось проще, чем в Барселону. Это, конечно, отдельно смешно. Неудивительно, что, получив возможность снова путешествовать по другой стороне, вернее, в нее наконец поверив, он первым делом купил билет в Барселону. Правда, почему-то аж на декабрь, на последнюю предрождественскую неделю. Официальная версия – из-за книги, чтобы мотивировать себя ее дописать. А неофициальных – великое множество. Самое близкое к правде – просто, не думая, ткнул в какие-то кнопки на сайте, и вот на такие даты выпал ему билет. Волновался ужасно. Не из-за поездки как таковой. Он уже ездил в Берлин и в Ригу самым обычным образом, то есть без помощи и поддержки галлюцинаций, демонов, духов и ангелов, как нормальный человек другой стороны. Каковым, строго говоря, и являлся. И у этого положения обнаружились свои преимущества. Никакого второго правила. Езди, куда пожелаешь, делай, что хочешь, гуляй, рванина, хоть пешком весь мир обойди. Волновался он из-за самой Барселоны. Какой она мне в этот приезд покажется, после всего, что со мной успело случиться, тому, кем я стал? Как у нас с Барселоной все будет? Как в прошлый раз, или даже круче, или наоборот? Не пойму, чего тогда ошалел. На самом деле, ему очень нравилось волноваться из-за короткой поездки в далекий город, которая ничего не могла изменить в его нынешней жизни, разве только сделать ее еще больше похожей на жизнь. Это было сродни коротким, острым и при любых раскладах бесконечно счастливым юношеским романом, когда не имело большого значения, как все сложится и чем дело кончится. Важно только, что оно вот прямо сейчас происходит с тобой. И по дороге все 3,5 часа полета его трясло и бросало в жар. Совершенно невозможно было отвлечься от лихорадочного предвкушения, только сидеть и маяться. Напрасно кучу книг в телефон закачал. «В Барселону зимой отовсюду съезжаются рыжие люди», — думал Эдо, пока спускался на эскалаторе в зал прилета и разглядывал женщину с волосами морковного цвета, стоявшую впереди. От обилия рыжих людей температура воздуха поднимается на несколько градусов, поэтому в Барселоне никогда не бывает ни морозов, ни снега, — веселился он. «В Барселоне живут люди в тюрбанах», — думал Эдо, пока шел к выходу вслед за туристами из какой-то ближневосточной страны. «В тюрбанах они носят запасные умные мысли и всегда готовы одолжить их случайному собеседнику, чтобы не пришлось беседовать с дураком. В Барселоне живут бегущие люди», — думал Эдо, пока стоял на улице с сигаретой и смотрел, как другие пассажиры торопливо бегут к автобусной остановке. «Слишком много красивых мест в этом городе. Если быстро не бегать, даже за долгую жизнь не успеешь все посмотреть». Стоял на солнцепёке, потому что естественная жадность приехавшего зимой на юг северянина не позволяла передвинуться в тень. Солнечный жар с непривычки ощущался как великое чудо, которым недопустимо пренебрегать. Он заранее знал, что в Барселоне тепло, проверял перед поездкой погоду. Но одно дело читать на экране «Барселона плюс 23» и совсем другое — ощутить эти плюс 23 на собственной шкуре, когда тебе невыносимо, немыслимо жарко в тонком до прозрачности свитере в декабре. Все это вместе — декабрьская жара, запах моря, даже здесь сильный и острый, как на берегу, первая сигарета после полета и внезапно возродившийся в его голове жанр абсурдных путевых заметок, который когда-то сам для собственного удовольствия изобрел, было счастьем, той разновидностью счастья, которой в последнее время ему не хватало. И две поездки в Берлин и в Ригу не то чтобы помогли, а здесь оно, наконец, накатило, и теперь никуда от меня не денется, — думал Эдо, пока ждал следующий автобус до центра. Я его заново выучу наизусть. Квартиру он снял в Грассии. Не методом тыка, как делал обычно, а намеренно, потому что в прошлый приезд туда не добрался, хотя очень хотел. Все приятели, с которыми у него более-менее совпадали представления о прекрасном, наперебой хвалили этот район. Пока шел от площади Каталонии, по навигатору оттуда до съемной квартиры получалось примерно 30 минут, а на практике вышло почти вчетверо больше, потому что, повинуясь велению сердца, то останавливался, то перебегал дорогу, то вообще сворачивал куда-нибудь не туда. Короче, пока шел, очаровался заново, может, еще и похлеще, чем в прошлый раз. А свернув с широкого бульвара на улицу Бонависта и оказавшись, собственно, в Грассии, совсем ошалел. Настолько, что начал думать, жалко, что в моем нынешнем положении нельзя никуда переехать. Здесь бы я, пожалуй, пожил. Прежде никогда не ставил вопрос таким образом, путешествуя. Не выбирал новое место жительства, даже не всерьез. Просто так, помечтать. Это было немыслимо, невозможно. Поездки не для того. Они нужны, чтобы ощутить себя настоящим бездомным бродягой, вечным странником, ветром, который есть, пока дует. А стоит застыть на месте, и нет его. Это не означало, что он оставался равнодушен к увиденному. Наоборот, все вокруг приводило его в почти детский восторг перед чужой, непонятной, красиво и сложно устроенной жизнью, прельстительной, пока смотришь со стороны. А некоторые места успевал полюбить так сильно, что сердце рвалось на части, когда уезжал. Но оно и должно было рваться. Так и задумано. Это тоже часть удовольствия. Увидеть, полюбить и уехать. А потом с горечью, но без единого сожаления, вспоминать. Остаться, осесть, прижаться или хотя бы предварительно собрать информацию, насколько это в принципе достижимо, ему даже в голову не приходило. Затем и нужны путешествия, чтобы отовсюду навсегда уезжать. Сейчас он, по идее, тем более не мог всерьез захотеть где-нибудь поселиться, потому что уже не смутно чувствовал себя здесь чужаком, инородным телом, а точно знал, как обстоят дела, кто он такой и откуда родом. Другая сторона — просто временное пристанище, и жить здесь следует, соответственно, там, откуда можно быстро попасть домой. Но пока шел по узким улицам Грассии, почти по-хозяйски осматривался, прикидывая, «Это бы мог быть мой балкон». В эту кофейню я бы ходил по утрам, в этой лавке покупал бы хлеб и вино, а пройдя пару кварталов, начинал заново. Вон та мансарда с тремя огромными окнами наверняка бы мне подошла. И тогда я бы ежедневно пил кофе на соседнем углу, читая истрепанную газету, как тот старикан. Если бы не навигатор, бродил бы по Грассии вечно. но телефон неизменно возвращал его на истинный путь и в конце концов привел по нужному адресу, туда, где в почтовом ящике ему был оставлен ключ. Так от этих вдохновенных скитаний вымотался, что сразу с порога рухнул на диван, пообещав себе: «Я на минуточку», и уснул мгновенно, как выключили. Спал очень крепко, без сновидений, во всяком случае ничего не запомнил. Когда проснулся, было темно, и он, решив, что проспал до глубокой ночи, внутренне взвыл: «Это нечестно, я здесь всего на 5 дней, и один уже так бездарно продолбал». Но, посмотрев на часы, успокоился. Всего 7:30. Просто даже на юге рано темнеет зимой. После дневного сна чувствовал себя очень странно. Похоже на то, как бывает дома, когда задержишься там дольше, чем позволяют нынешние возможности тела, и начинаешь понемногу развоплощаться, таять, превращаться в незваную тень. Процесс жутковатый, но состояние скорее приятное, похожее на счастливую лень. Ему, конечно, никогда не давали насладиться по полной программе. Сразу же выдворяли вон, и он возмущался: «Куда вы торопитесь? Времени куча. Быстро никто не тает. Дайте покайфовать». А теперь и рад бы был от этого томительного блаженства избавиться, но ничего не мог с ним поделать. Даже душ не особо помог. И кофе, оставленный для него заботливыми хозяевами, помог, скажем так, условно. Но хоть так лучше, чем ничего. Под влиянием кофейной горечи избалованный организм, давно отвыкший от суровой итальянской обжарки, решил, что его убивают, и отреагировал единственно правильным образом. Молниеносно оделся и пулей вылетел из дома. Гулять, пока еще жив. Однако истома никуда не делась, и ноги были отчасти ватные, и голова оказалась единственной тяжелой частью тела, которая по ощущениям не весила ничего. И шел он, как будто в башмаках на воздушной подушке, почти не чувствуя прикосновения ступней к тротуару. От этого происходящее казалось сном, но для вечерней прогулки по незнакомому городу так даже лучше. Впрочем, и по знакомому тоже. Для любой хорошо. Был голоден, но есть не хотел. Самого процесса. Куда-то идти, садиться, читать меню, выбирать, заказывать, жевать и глотать. Жалко было тратить на это время. А может, хотел сэкономить. Не деньги, конечно, а место внутри себя, как будто в пустое брюхо больше впечатлений поместится. Он и плеер не вынимал из кармана примерно из тех же соображений, чтобы музыка не заполнила удачно образовавшуюся в нем пустоту. Глупость, это он и сам понимал. Но в такие моменты всегда руководствовался не здравым смыслом и даже не физическими потребностями, а смутным чувством «сейчас надо так». «И это», — подумал Эда, сворачивая с ярко освещенной улицы Либертат в какой-то темный проулок, — «тот вариант вдохновения, который всегда был мне доступен. Достаточно прийти на вокзал и купить билет. Все-таки я настоящий художник, когда путешествую. Просто вместо картин оставляю, ну, предположим, красивый след, который можно увидеть только из окон офиса небесной канцелярии. Небось, локтями толкаются, фотографируют для своего небесного инстаграма, подписывают: «Ура! У нашего котика новый маршрут». 100 пудов у меня куча поклонников среди восторженных юных ангелов», — веселился Эду. И одновременно серьезно думал: «Но теперь-то вся моя жизнь — непрерывное путешествие, даже когда безвылазно сижу за работой. Это, ну, предположим, перекур на перроне во время короткой стоянки, пара минут покоя перед тем, как снова запрыгнуть в вагон. А значит, быть вдохновенным психом надо всегда, не отлынивать, не расслабляться. Не вдохновенный не псих — это фигня какая-то, а не я. Это надо отметить», — заключил Эду, — «выпить с новым собой на брудершафт». И вдруг понял, чего ему сейчас хочется больше всего на свете. Эспрессо каретта с граппой и круассан с миндалем из большой уютной кофейни с каким-то очень простым, очевидным названием. Не то картадо, не то капучино.
Судя по всему, речь о кафе «Капучино» на пересечении Виа Лаэтана и Пласа дель Ангел.
Ай, да на самом деле неважно. Я ее сразу узнаю. И работает она допоздна. И даже название улицы помню. В прошлый раз все время к морю этой дорогой ходил, думал он, торопливо забивая в навигатор «Виа Лаэтана». Проспект оказался довольно длинный, но он сразу нашел и отметил то место, где через дорогу начинается Борн.
Борн, Эльборн. Район в Барселоне между готическим кварталом и Барселонеттой.
Пешком отсюда получалось довольно далеко, навигатор прогнозировал 1 час и 10 минут. Но Эда в любом случае собирался ходить по городу, пока ноги держит. А теперь у первой части прогулки появилась конкретная цель. Внимательно изучил маршрут и спрятал телефон обратно в карман. Не таращится же на него всю дорогу. И топать кратчайшим путем практически по прямой не особенно интересно. Решил идти, как душа пожелает, придерживаясь нужного направления и периодически сверяясь с картой, чтобы совсем уж в сторону не свернуть. С чувством направления у него всегда было неплохо. В деталях вполне мог запутаться, но картину в целом обычно правильно представлял. Поэтому заранее был уверен, что телефон из кармана доставать не придется. В самом худшем случае пару раз. Ну и пошел. Медленно, с каким-то необъяснимым, выматывающим, но очень приятным усилием, словно бы по горло в воде. Шел и разглядывал дома, деревья, буйно, как летом цветущие клумбы, разрисованные ставни закрытых лавок, редких прохожих и веселые толпы в кафе на маленьких площадях, которых здесь было так много, что, казалось, город только из них состоит. Иногда, устав от обилия впечатлений, закрывал глаза, но идти продолжал, даже не спотыкался, только один раз задел рукой столб. И вовсе не был уверен, что, закрыв глаза, совсем ничего не видит. Веки словно бы стали полупрозрачными, превратились в стекла темных очков. Но ему тогда казалось это нормально, а может, оно и правда было нормально. Автоматически становилось нормальным при переходе в режим путешествия, который много лет был главным смыслом его зыбкой, беспамятной, но по большому счету счастливой жизни на другой стороне, а то и вовсе единственным. И, кстати, не факт, что именно был. «Обстоятельства изменились», — думал Эдо, наугад сворачивая в очередной переулок. «Я изменился, а смысл моей жизни каким был, таким и остался. На то он и смысл». Примерно через час он начал беспокоиться. Не всерьез, а как бы из чувства долга, потому что положено волноваться, когда понимаешь, что заблудился. За это время должен был почти добраться до цели, а на самом деле даже не вышел из Грассии. Или все-таки вышел, засомневался Эдо и внимательно огляделся. Похоже, это уже Эшампле.
Эшампле. Или Новый город, район Барселоны, возникший в XIX веке и расположенный между старым городом и новыми городскими районами.
Улицы стали гораздо шире, и архитектура другая, сплошной модернизм, и граффити куда-то исчезли, и кафе на маленьких площадях, и сами площади тоже. Здесь все как под линейку расчерчено. В Грассии куча народу на улицах, а тут вообще никого. Даже странно, что я до сих пор не заметил. Или заметил, просто... выводов из своих наблюдений не сделал. Вот что значит бродить, как во сне. На самом деле, еще блуждал и блуждал бы. Какая разница где, но кофе с граппой хотелось все больше. А круассан из кафе на Виа Лаэтана натурально маячил, пока только перед внутренним взором, но вполне мог превратиться в настоящую зрительную галлюцинацию. В круассане чувствовался потенциал. Эдо неохотно, ощущая себя презренным читером, достал телефон, открыл навигатор. Яркая синяя точка, обозначающая его местоположение, истерически заметалась по экрану. Сам экран заморгал, задергался. Карта Барселоны вдруг схлопнулась, вместо нее открылась карта города Вильнюса. «Добро пожаловать домой, дорогой!» Синяя точка утвердилась на перекрестке улиц Траку и Пилиму. Эдо толком не успел удивиться, как Вильнюс сменился Нью-Йорком, где он до сих пор так ни разу и не побывал. Но телефон это упущение исправил, поместив его в Сохо. На Мерсер-стрит. Однако насладиться хотя бы виртуальным визитом в Нью-Йорк он не успел. Навигатор отфутболил его в центр Будапешта, а оттуда сразу в Берлин, на одну из восточных окраин, Фридрихсхаген. Надо же, сколько лет жил в Берлине, а в этом районе не был. Просто не возникло ни желания, ни нужды. Пока удивлялся и мысленно каялся, тоже мне путешественник. Собственный город толком не изучил. Карта Берлина сменилась картой Одессы. Синяя точка прыгнула на Гаванную улицу и вроде бы наконец успокоилась, установилась на месте, но когда он внимательно присмотрелся, это оказалось Штефанова улица в Любляне. Экран снова моргнул, на краткий миг поместил его в лес на чешско-австрийской границе, после чего с чистым сердцем погас и больше не реагировал ни на какие действия, включая несколько попыток перезагрузить телефон. Вопреки собственным ожиданиям, до сих пор техника всегда его слушалась, и бунт телефона должен был, по идее, показаться ему концом света, вывести из себя, Эда совершенно не рассердился. Наоборот, ему стало смешно. Заблудиться в Барселоне в первый же день, оказавшись без навигатора и, кстати, возможно, без адреса съемной квартиры, если телефон не отвиснет, вся переписка там. Как же это нелепо! Восхищенно подумал он. Совершенно не сомневался, что все как-нибудь да уладится. Эшампле — центральный район. Здесь, куда ни пойди, рано или поздно наткнешься на какую-нибудь достопримечательность, от которой уже можно плясать. И квартиру тоже потом отыщу. Главное — добраться до Грасии и найти там улицу Либертат. Дом в одном из отходящих от нее переулков. Ориентир — реклама спортивного клуба. Да найдется. Куда он денется? Автопилот приведет. Впрочем, телефон, можно спорить, придет в себя раньше. Это же мой телефон, — думал Эдо. Просто я до сих пор не проснулся. Хожу, как сомнамбула, а он за мной повторяет. Я очнусь, и он заработает. Нормально будет все. Но пока, вот прямо сейчас, я нелепо, абсурдно, бессмысленно заблудился. И это прекрасно. Такое событие надо отметить, — сказал себе он. Немедленно, не откладывая, пока все не встало на место. Вперед. Решил зайти в первую же забегаловку, какая на глаза попадется. Пусть выбирает судьба. Огляделся. Совсем рядом никаких баров, кафе, ресторанов не было. Но во всех соседних кварталах и впереди, и справа, и слева виднелись столы и навесы. Открыто ли там? Отсюда было не разглядеть. На миг задумался, какое направление выбрать. В итоге не то чтобы выбрал, а просто пошел вперед. Еще издалека, перебегая дорогу, увидел, что за уличными столами сидят люди с бокалами и дымящимися сигаретами. Обрадовался. «Отлично! Работает бар! Ура!» Однако, чем ближе он подходил, тем сильнее становилось смутное ощущение, что здесь творится неладное. Списывал его на свое не шибко адекватное состояние, большого значения не придавал, но когда пришел, понял, почему ему так казалось. Никакого бара тут не было. То есть столы на тротуаре стояли. За ними сидели люди и пили вино. На ветру трепетали полотнища тентов, но в доме напротив не было ничего хоть сколько-то похожего на ресторан или бар. Там не было даже магазина или аптеки. Просто стена жилого дома. Темные окна квартир, закрытая дверь подъезда, а больше ничего. Пошел проверить, может, вход в кафе за углом? Но за углом ничего не было, и через дорогу тоже только жилые дома. Вернулся, решив расспросить людей за столами, где они купили вино. Не с собой же его принесли специально, чтобы выпить на улице. Или все-таки... А столы и стулья, что ли, тоже притащили с собой? И тенты натянули для достоверности? Все-таки вряд ли. Так не делают, нет. По-испански он знал примерно десяток слов в диапазоне «здрасте, спасибо, пожалуйста». В прошлый приезд в Барселону это не стало проблемой. Английский здесь понимали везде. И сейчас он надеялся, что среди вполне респектабельной с виду публики его кто-нибудь да поймет и объяснит, где здесь чертов вход. На худой конец, думал Эдо, и без слов объяснюсь. Ткну пальцем в бокал, потом в стену, а всем остальным собой знак вопроса изображу. К чему он был не готов? Так это к тому, что его вообще не услышат и не увидят. Не демонстративно проигнорируют, а искренне не заметят. Будут сидеть, выпивать, разговаривать. Словно он не орет уже во весь голос. «Добрый вечер! Извините, пожалуйста, можно задать вопрос?» В конце концов, у него сдали нервы. Плюнул, ушел. Твердо сказал себе: «Подумаю об этом завтра. Или вообще никогда не подумаю. Просто найду сейчас нормальный бар, выпью и забуду это нелепое происшествие. Как, нет, не страшный, а просто дурацкий сон». Шел, не заботясь о направлении. Сейчас было важно не попасть на проспект Лаэтана, а срочно найти какой-нибудь бар, да хоть пиццерию или газетный киоск. Все что угодно, лишь бы там были люди, и с ними можно было перекинуться парой слов. И в идеале купить что-то выпить. Сангрию, пиво, вино, на самом деле неважно, газировка тоже сойдет. Но вокруг было пусто, ни прохожих, ни автомобилей, ни магазинов, ни киосков, ни заведений. Только жилые дома с одинаково темными окнами. Нигде, ни в единой квартире, ни даже в подъезде свет не горел. Хотя вечер еще не поздний. «Сколько там я гулял?» — прикидывал он. «Максимум 9, ну 10. Люди в это время обычно еще не спят. Однако окна везде были темными. Светились только уличные фонари, бледные, молочно-голубые, слишком тусклые для буржуазного центра большого богатого города. «Ну это как раз ладно», — говорил себе Эдо. «Предположим, муниципалитет решил сэкономить на электричестве. Как хорошо, что хотя бы странности уличного освещения можно свалить на муниципалитет. А может, просто во всем районе нет электричества? Аварии на какой-то сраной подстанции, например. Так уж мне повезло. Зато незабываемые впечатления. Будет что потом рассказать, думал Эдо, ускоряя шаг в надежде, что чертов темный сонный район Эшампле скоро закончится, не может он быть бесконечным, и начнется нормальный человеческий город, где бурлит веселая жизнь. Шел так долго, что ноги устали. Район и не думал заканчиваться. Его по-прежнему окружали бесконечные кварталы темных жилых домов, освещенные бледными фонарями. Наконец, сел на край тротуара, достал сигареты. Закурил в надежде, что к нему наконец-то вернется способность соображать. Достал телефон из кармана без особой надежды, но мало ли, вдруг заработал. Некоторое время разглядывал темный экран, словно ожидал появления какой-то разъяснительной пророческой надписи. Впрочем, возможно, и правда ее ожидал. В любом случае надпись не появилась. И вообще ничего. На всякий случай нажал кнопку включения. Давил на нее так долго и сильно, что палец заныл, но телефону его усилия были до лампочки. «Ладно, как скажешь», — мрачно подумал Эдо, убрав телефон в карман. «Мистика хренова. В Барселоне что, тоже есть чокнутые духи-хранители, вроде наших, только с тяжелым характером? И я им почему-то пришелся не по душе? Или это просто мое бессознательное внезапно устыдилось, что кошмаров во сне давно не показывало, и в качестве извинения выдало страшный сон наяву? На самом деле не особенно страшный», — неуверенно думал Эдо. «Жутковатая ситуация, но по сравнению с моими былыми кошмарами полная ерунда. Только жрать очень хочется. Вот это засада. И выпить было пора еще, сколько я здесь блуждаю, как минимум часа два назад. И вообще устал, как собака, от этого однообразия. Я же в Барселону приехал, елки, а мне какую-то унылую дрянь показывают. Одинаковые безлюдные улицы и темные нежилые дома. Где тут вообще Гауди? Где море? Где готический квартал с кафедральным собором? Где вся остальная положенная туристу в моем лице красота? Так нечестно, эй! Я же кучу денег потратил на билет и квартиру. Желаю получать удовольствие от каждого шага и вдоха. Радоваться хочу». От такой постановки вопроса Эдо неожиданно развеселился и сказал себе: «Хочу, значит, буду». Нет, не буду, а прямо сейчас. Черта с два, эта сраная мистика испортит мне удовольствие. Я в Барселоне, а значит, счастлив. По умолчанию. Точка. У меня, между прочим, плеер в кармане, а я без музыки почему-то гуляю. Чего это я? Сунул в уши наушники, нажал на кнопку. Некоторое время просто стоял на месте, слушал музыку, удивлялся, что не вспомнил о плеере раньше. Какая разница, где я, что случилось, почему вокруг пустые темные улицы, когда такая труба? Потом пошел. Сперва медленно, осторожно, словно боялся резким движением помешать музыкантам каким-то образом сквозь пространство и время их сбить. Но потом, как это всегда случалось, музыка его подхватила и понесла, заставляя идти то быстрее, то медленнее, то притоптывать пятками, то бежать, и, наконец-то, больше не думать ни о том, что его окружает, ни о том, что теперь делать, как выбираться, куда идти. Эдо Сайрус. Очнулся, когда плеер сказал неприятным голосом «low battery», пронзительно пискнул и замолчал. В первый момент решил, что уснул прямо в наушниках с музыкой. Успел подумать, и это все объясняет. Но тут же понял, что нет, не все. Потому что проснуться не лежа в постели, а сидя на влажном песке, буквально у кромки прибоя, причем, судя по самочувствию, дома на этой стороне, ситуация не то чтобы штатная. Такое фиг объяснишь. «Так, стоп», — сказал себе Эдо. «Если ничего не понятно, давай логически рассуждать. Накануне отъезда я пришел на маяк в лирическом настроении и с бухлом. И Тони тоже был в лирическом настроении. И никаких посторонних, чтобы нас тормозить. Это что ли мы с ним ужрались, как школьники, и экстатически поперлись на пляж? А тут отрубились, и все остальное — сборы, дорога, прогулка по Барселоне — мне уже просто приснилось. Получается так. Ну, мы молодцы, конечно. Я нами горжусь. Интересно, где этот красавец? Куда подевался? Или он уснул еще дома, и я один сюда прискакал? Мне же, наверное, пора на другую сторону. Срочно, бегом. Сколько я тут проспал? По ощущениям, сутки, как минимум. Такой был длинный, подробный сон. Посмотрел на руки. Вроде нормально все, непрозрачное. Значит, на самом деле недолго спал. Только теперь, разглядывая свои ладони, понял, что вокруг как-то слишком светло. Ночь-то ночь, но повсюду такие яркие фонари, что книжку можно читать. Это как вообще? Отродясь, у нас на городских пляжах фонарей не было, только гирлянды над передвижными барами. Но бары работают летом, а сейчас не сезон, декабрь. Ёлки, а это все откуда взялось? Изумился он, обернувшись и обнаружив за спиной утопающий в разноцветных огнях променад, сплошь застроенный увеселительными заведениями. Не было же такого. За неделю точно не успели бы. Да и не стали бы. У нас ничего не строят на пляжах. Бесполезная трата средств. Это же зыбкое море. Оно появляется, где захочет. Исчезает, когда ему вздумается. После очередного перемещения от пляжных построек не останется ни следа. У нас даже порт аж в 30 с лишним километрах от города, потому что там зыбкое море всегда остается на месте, а в городе нет. Где я вообще? И почему так тепло? Зима же? Растерянно спрашивал он себя, разглядывая многочисленные бары и рестораны на променаде. За ними поодаль неспешно вращалось колесо обозрения. Огромное, белое, подсвеченное голубоватыми фонарями. Оно казалось словно бы сотканным из тумана. В точности, как, вспомнил Эда, веселое колесо Элли Валя в специальном парке аттракционов для тамошних мертвецов. Мы с Тони, когда впервые туда попали, не разобравшись, возмущались, что колесо с виду как настоящее, а прикоснуться не получается. Рука проходит насквозь. Орали: «Так нечестно, мы тоже хотим покататься». А местные ржали: «Да не проблема, ребята, первая поездка бесплатна, только сперва вам придется себя убить». Он чуть не заплакал от счастья, не потому что был как-то особенно счастлив в ту давнюю летнюю ночь в Элли-Вале, когда им с Тони не удалось покататься на мертвецких аттракционах. Хотя чего уж там, был, но дело не в этом, а в самом факте, что вспомнил. Он до сих пор очень мало помнил о своей прежней жизни на этой стороне, и каждое новое воспоминание становилось драгоценным подарком, подкрепляющим теоретическое знание о прошлом себе, восхитительным в своей достоверности ощущением. Я был, я действительно был. Вслед за эпизодом в парке аттракционов вспомнил всю их с Тони поездку в Элли-Валь, автостопом по трассе через пустынные земли. Автостоп был моей идеей. Тони собирался ехать на поезде. Это я его убедил не тратиться на билеты, оставить все деньги на развлечения, думал Эдо с таким торжеством, словно давний спор был великим сражением, а он — полководцем, чья победа изменила весь мир. Убедил и правильно сделал. Он сам потом спасибо сказал. Как же круто нам было. Лучшее лето в жизни. Вот бы еще раз так. Сидел, совершенно оглушенный нахлынувшими воспоминаниями. Такого с ним еще не было. Вспомнить так много сразу, в один момент. Все бесконечно счастливое лето в мельчайших подробностях, включая дорожную еду на заправках. Вкуснее тех печеных сосисок в жизни не ел ничего. И как Тони Куртейн в усмерть поругался с перевозчиком тракторов из-за имперских войн. И тот нас чуть не высадил среди ночи прямо на трассе, посреди пустынных земель. Но в последний момент опомнился, сообразил, что это уголовное преступление, и довез до ближайшей заправки. А оттуда нас забрала девчонка с разноцветными косами на почтовой машине. Почти наша ровесница, и уже такая крутая, междугородний водитель. Ее звали Точно, Карина. Жалко, совсем недолго ехали вместе с Кариной. Нам оказалось не по дороге, зато остаток пути нас вез отличный дед, контрабандист, откуда-то с севера. Он уже задолбался ехать один через пустынные земли. Так обрадовался попутчикам аж до самого Элли-Валя, что на прощание подарил нам по пачке каких-то диковинных сигарет с тамошней другой стороны, с самолетом на упаковке. Хороший, кстати, табак. Мы с Тони потом такие долго искали. Всех контрабандистов расспрашивали, показывали им пачки, но ничего похожего не нашли. А как здорово мы поселились тогда в Элли-Вале, у самого моря, в хижине без кухни и душа. Но душ нашелся на пляже, а кухня нам даром была не нужна. И как мы пили ночью шипучку, сидя в море, по горло в воде. В шутку отбирали друг у друга бутылку, в конце концов ее уронили. Я тогда огорчился, но Тони сказал: «Все правильно, море тоже надо угощать». И как ждали прихода беспричинной печали, о которой нам столько рассказывали. Не дождались, толстокожие были оболтусы. С каждым днем нам становилось только еще веселей. Так что у нас с Тони потом много лет была любимая шутка на двоих, больше никому не понятная. В разгар какого-нибудь веселья говорить: «Это меланхолия Элли-Вали, детка», и дружно ржать. И как на ярмарке в лотерее нам достался билетик с надписью «Загадай желание» один на двоих. Старик, продававший билеты, клялся, что желание сбудется обязательно. В этом и заключается суперприз. Не знаю, что загадал Тони, вот, кстати, надо будет его спросить, исполнилось ли. У меня-то точно сбылось по полной программе. Я тогда загадал интересную жизнь. И как Тони подружился с элевальскими мертвецами, он почему-то им очень нравился. Может, чуяли в нем двойного человека, будущего смотрителя маяка? Они пару раз проводили нас на концерты в свои закрытые клубы, и это, конечно, было мощное впечатление. Я только тогда и понял, для чего вообще людям музыка. Раньше не понимал.
Он еще толком не начал обдумывать, где оказался, но на самом деле все уже понял. Ясно, без тени сомнения знал, что колесо обозрения не просто похожее на веселое колесо Элли Валя, и променад тоже не просто случайно похож на понятно какой променад. Когда, наконец, сформулировал догадку словами, ум яростно запротестовал. «Это невозможно, немыслимо», — говорил себе Эдо. «Так не бывает. Бред. Ерунда. Элли Валь — неграничный город. Все знают, что здесь нет проходов на другую сторону. Там их нет. Там». Однако скептический ум недолго боролся. Сам понимал. «Я сейчас встану, пройду примерно полсотни метров и спрошу первого встречного, как называется город, куда я попал. Первый встречный поржет, нормально ты загулял, но скажет». «А что именно скажет? Понятно и так. Ладно». В Элли-Вале, так в Элли-Вале. Привет, Элли-Валь. Круто на самом деле. Невероятное чудо. Я же почти не надеялся когда-нибудь снова сюда попасть. Встал и пошел в направлении променада. Бары там явно были открыты. Двери распахнуты настежь. И это реально удача. Мне еще в Барселоне позарез надо было выпить. А уж теперь-то тем более. Интересно, у них тут пункт обмена валюты имеется? Или, как в большинстве наших баров, просто любые деньги берут? Этот вопрос он задал прямо с порога, такой деловой. Бармен, скучавший за стойкой, в совершенно пустом заведении, адресовал ему взгляд полный удивления и сочувствия. «Какая валюта? Зачем? Здесь же только для мертвых. Пляжи живых начинаются примерно в 5 километрах отсюда. Ну, вы изобрели. Что-то случилось? У вас такое лицо, словно в море тонули, хотя одежда сухая. Вам точно срочно надо чего-нибудь крепкого. Давайте я из своих запасов вас угощу». Эда не стал отказываться, просто сказал «спасибо». А спрашивать про город уже не имело смысла. Во-первых, если бары для мертвых, значит, 100 пудов Элли-Валь. Такого нигде больше нет. А во-вторых, он только сейчас осознал, что спросил про деньги на доимперском. И бармен ему на доимперском ответил. И он понял ответ. Ни хрена себе, что творится. Язык, который выучил в школе, напрочь забыл на другой стороне и теперь только теоретически, с чужих слов знал о его существовании, внезапно вспомнился сам. В Элли-Вале до сих пор говорят на древнем языке, который до воцарения хаоса был общим для всех. В эпоху исчезающих империй его почти везде позабыли, точнее, разучились использовать. И перешли кто на языки соседей с другой стороны, кто на спонтанно возникавшие в ту эпоху новые языки, которые нынешние лингвисты выделяют в так называемую хаотическую группу, а учат под воздействием специальных психотропных веществ, иначе мозг современного человека эту информацию не усваивает. И только в Элли-Вале и на Черном Севере, почти не затронутых хаосом, сохранилась классическая доимперская речь. В отличие от старого жреческого, доимперский язык Эда учил старательно, ради будущих путешествий на север, в Кровавые горы и, собственно, в Элли-Валь. Доимперский все учат с детства, в рамках школьной программы, потому что он язык общего прошлого, как ни крути, основа основ. Доимперский еще и очень легко усваивается. Прочтешь впервые главу учебника и сразу, кажется, всегда это знал. Некоторые продвинутые лингвисты считают, что древний язык принадлежит не столько людям, сколько самой реальности. Знание как бы разлито в воздухе. Учеба нужна в основном для настройки внимания, чтобы это знание из воздуха брать. Когда они с Тони впервые отправились в Элли-Валь, официальная версия для домашних была подтянуть доимперский язык. На самом деле, конечно, ничего никуда подтягивать они не планировали, не собирались зубрить, но на месте с удовольствием обнаружили, что не соврали. Подтянуть — это еще слабо сказано. Тут как будто сама земля тебе помогает. Даже если в школе учился еле-еле на тройке, вали-вали, мгновенно, как местный заговоришь. Специально ничего не учили, только болтали с местными. Но домой после этой практики вернулись отличниками. Даже Тони на своем историческом сложнейшее сочинение на доимперском без единой ошибки писал. Бармен протянул ему рюмку у травянисто-зеленой жидкости. Выпил залпом и чуть не взорвался, такая крепкая оказалась. Спасибо, что нашелся стакан воды, этот ужас запить. «Что это было?» — спросил Эдо, ощущая, как по всему телу разливается не тепло, как обычно от выпивки, а восхитительное спокойствие, за которое, если в принципе знать, что такое бывает, душу можно продать. «Шарамба», — объяснил его благодетель, — «настойка на травах и морских водорослях по забытому старинному рецепту». «То есть, получается, больше уже не забытому. Ее совсем недавно заново научились делать, лет 5 назад». «Крутая штука. Именно то, что надо. Спасибо. Вы меня натурально спасли». «Я раньше работал пляжным спасателем», — усмехнулся бармен, поставив перед ним вторую рюмку зеленого зелья. «Несколько лет. Поэтому вас угощаю. Не стесняйтесь. Берите и пейте. Я же вижу, вам надо. У вас лицо человека, которого чудом в самый последний момент вытащили из воды». «Что-то в этом роде», — согласился Эдо. Залпом выпил шарамбу, жадно запил водой, выдохнул и спросил. «Слушайте, а в Элли-Вале есть что-то вроде граничной полиции? Куда у вас обращаются, когда случается что-то совсем непонятное, невозможное, из ряда вон выходящее? Потому что я, кажется, с другой стороны к вам забрел». Бармен не то чтобы вовсе не удивился, но удивился гораздо меньше, чем Эда ожидал. Не стал кричать: «Немыслимо, так не бывает, вы просто сошли с ума!» Посмотрел на него внимательно, словно впервые увидел, долго думал, наконец сказал: «Но вы же наш, не с другой стороны, я правильно понимаю? А то говорили бы на каталонском или испанском, или еще каком-нибудь тамошнем языке. А вы на нашем шпарите, как будто здесь родились». «Я Виленский, да имперский в школе учил». Эдо, помимо воли, расплылся в улыбке. «И сюда приезжал на каникулы, но, короче, со мной все сложно. Поэтому мне надо срочно вернуться обратно, на другую сторону, я имею в виду. Наверное, надо, скорее всего. Я уже сам не знаю, честно говоря». «Элли-Валь — неграничный город», — пожал плечами бармен. «Поэтому у нас нет граничной полиции, только обычная. Но вас же не обокрали, не ранили, не похитили». «И не убили», — подсказал ему Эдо. «И не убили», — без тени улыбки повторил тот. «Так что с полицией вам особо не о чем говорить». «Ясно», — нетерпеливо кивнул Эдо. «А с кем тогда? Кто у вас разными непонятными происшествиями занимается?» «Да никто», — пожал плечами бармен. «Толку-то заниматься, если оно все равно непонятное?» «Но о непонятном всегда можно расспросить мертвецов. Например, меня. Если бы не успокоительная сила шарамбы, Эда бы сейчас подскочил, потому что голос раздался возле самого уха, хотя он мог поклясться, что только что рядом никто не стоял. Судя по благоговейному выражению лица бармена, их посетило как минимум доброе божество». Эдо обернулся и увидел загорелого мужчину с белоснежными волосами, в белом же долгополом летнем пальто, такого обескураживающе красивого, словно Господь с природой перед его сотворением запойно смотрели аниме. Красавчик стоял, скрестив руки на груди, улыбался и глядел на Эдо с такой любовью, словно ждал его всю свою жизнь. «Я тебя помню», — сказал он, — «а ты меня нет. Это нормально, потому что мы не знакомы. Даже словом не перекинулись. Я однажды видел, как ты в клубе музыку слушаешь, утверждая ее своим восприятием, буквально впечатывая в реальность, будто музыки не существует, пока ее не услышишь ты. Но поскольку музыка все-таки объективно существовала, музыканты играли по-честному, они просто мерещились, твое бессознательное усилие поднимало ее на новый уровень. Делала чем-то большим, чем, собственно, музыка. Благодаря тебе в тот вечер Штатное выступление умеренно популярного струнного трио стало лучшим концертом сезона. Да многих сезонов. Красиво было, нет слов. И на меня ты сейчас точно так же смотришь, как тогда слушал музыку. Дополнительно утверждаешь, потому что я тебе нравлюсь, и ты хочешь, чтобы я был. Из-за этого я чувствую себя почти живым. Неописуемое удовольствие. Я теперь твой вечный должник. Хотя сам понимаю, что ты не нарочно стараешься, просто так устроен, и все. Редкий талант. Уникальный. Мало кто умеет так смотреть на окружающий мир, что тот себя превосходит, становится чем-то большим, чем был. Ладно, сам когда-нибудь разберешься, в чем твоя сила, или не разберешься. Все равно ты прекрасный, таким и останешься. Больше всего на свете сейчас жалею, что не могу тебя обнять. И, вопреки сказанному, тут же обнял, вернее, положил руки ему на плечи. Руки были нормальные, человеческие, в смысле, не призрачные, не полупрозрачные, как у утоненных приятелей-мертвецов. Но Эда все равно не почувствовал прикосновения. Ни тепла, ни холода, ни электрического разряда, ни даже какого-то смутного трепета. Вообще ничего. Мертвец в белом пальто рассмеялся, с явным удовольствием разглядывая растерянного Эда, который настолько не знал, как на все это реагировать, что напрочь утратил дар речи, не только чудом вернувшийся к нему до имперской, а вообще сразу всей. Подошел к стойке, сказал бармену: «Покури для меня, любовь моей жизни, срочно. Погибаю, хочу курить». Бармен достал из-под стойки здоровенную сигару и закурил. Обычно такие сигарищи зверски воняют, но от этой запаха не было. Эду как ни принюхивался, не почувствовал ничего. Красавчик блаженно зажмурился. «Теперь совсем хорошо. Кури, пожалуйста, дальше. И выпить налей. Сам не знаю чего, но побольше и покрепче. Например, стакан лунного рома?» — предложил бармен, выпустив очередное облако дыма. «Договорились. Стакан сейчас и бутылку с собой. И нашему гостю тоже чего-нибудь дай. Поделись своими запасами. Неохота еще куда-то за выпивкой для него идти. И выдай нам 4 сигары, чтобы хватило на долгий пикник. Главное, счет не забудь отослать Марине. Не вздумай бесплатно меня угощать». Повернулся к Эду, сказал: «Меня зовут Сайрус. А как тебя, не спеши говорить. В мое время была примета: чем меньше мертвых знают тебя по имени, тем дольше ты будешь жить. Дурацкая, как все деревенские суеверия. Нет тут никакой связи, ее просто не может быть. Но в детстве я в эту чушь свято верил, и сейчас внезапно снова поверил. Только мертвые — это теперь я. А тебе надо жить очень долго. Вон ты какой полезный, поэтому свое имя никому здесь не говори. Будут обижаться, скажи, Сайрус не велел, и точка. Все обиды на этом сразу закончатся. Давай, вставай, прогуляемся к морю. В такой толпе не сможем спокойно поговорить». Дар речи к Эду пока не вернулся, но обвести изумленным взглядом совершенно пустое помещение ему оказалось вполне по силам. «Где толпа? Какая толпа?» «Ну так отдыхают же люди. Им сейчас неохота быть видимыми. Я один тут такой любитель, свое распрекрасное тело за собой повсюду таскать», — скороговоркой объяснил Сайрус. «Давай поднимайся, пойдем в отличное место. Только чур ты будешь для меня курить». На этом месте к Эду наконец вернулся дар речи. Сказалась многолетняя привычка сразу предупреждать заказчика, что его квалификации может оказаться недостаточно для запланированных работ. «Я не умею», — признался он. «Да ладно!» — почти изумился Сайрус. «Что, вообще никогда в жизни не курил?» «Я для других курить не умею», — объяснил Эду. «Только сам для себя. Тогда все в порядке. Тебе ничего уметь и не надо. Сигара сама все сделает. Будешь курить, как обычно, просто ничего не почувствуешь». «Все почувствую я». «Ну вот, пришли», — сказал Сайрус, остановившись на краю длинного пирса. «Люблю это место. Здесь можно сидеть, свесив ноги в море». «Нет-нет, ты сюда не садись, промокнешь. Тебе не понравится. Говорят, сейчас по ночам не особо тепло. Я холода, сам понимаешь, не чувствую, но на слово верю. Зачем бы людям мне про погоду врать? Лезь туда, — он показал на большой камень, стоявший чуть сбоку. Как на троне будешь сидеть? Убедившись, что Эда устроен, Сайрус уселся на краю пирса, так что ноги оказались в воде по колено, восхищенно присвистнул. «Ну ничего себе! Я сейчас не только влагу, а даже прохладу чувствую. При жизни мне мерзнуть не нравилось, но с непривычки шикарное ощущение. А все потому, что ты меня своим взглядом дополнительно утвердил». «Про взгляд? Охренеть вообще!» — откликнулся Эд. «Правда, что ли, из-за меня все наполняется каким-то дополнительным смыслом? Только потому, что я внимательно посмотрел?» И ты, пока я на тебя смотрю, как бы немножко жив, я ничего специально не делаю, не стараюсь, а оно все равно так работает, само по себе.
Сайрус только плечами пожал, дескать, можешь не верить, мне-то что?
Совершенно невозможно эту информацию переварить, вздохнул Эда. Но тогда, получается, я очень удачно себе занятие подобрал. В одной жизни искусство исследовал, в другой путешествовал и смотрел на окружающий мир. И, как ты сказал, дополнительный смысл в это все своим взглядом впечатывал. Именно туда, куда надо. Понимал бы, что делаю, все равно не выбрал бы лучше. Ай да я. А в третьей жизни сидишь тут со мной, — подхватил Сайрус. Тоже грамотное вложение, оценишь еще. Теперь еще закури для меня. «И давай, рассказывай про непонятное, которое с тобой стряслось. Мне как раз позарез надо узнать хоть о чем-нибудь непонятном. Заскучал я в последнее время. Здесь у нас не то чтобы много по-настоящему интересных происшествий и новостей.
Сигара оказалась совсем никакая, не просто без вкуса и запаха. Самого процесса курения он тоже не чувствовал, просто держал сигару во рту и дышал». Но дым клубился, а Сайрус жмурился от удовольствия, как кот, которого чешут за ухом. Приятно было смотреть.
«Я, похоже, с другой стороны сюда попал», — наконец сказал Эдо. «Из Барселоны, наверное. Но, может, просто во сне? Из сна? Сам не знаю. Не разобрался пока». «Да точно не во сне. Сновидцы совершенно иначе выглядят и ощущаются. И просыпаются с полпинка. Можешь мне верить, я в этом деле собаку съел. А из Барселоны вполне обычное дело, почему нет? К нам часто оттуда люди приходят». «Ну, как часто?» «Год на год не приходится, иногда чуть ли не раз в неделю кого-то приносят, иногда месяцами никого нет».
«Но Эль-Валь не граничный город», — растерянно заметил Эду.
«Здесь же нет открытых проходов, и на другую сторону отсюда могут ходить только мертвые. У нас это считается аксиомой, а на самом деле не так?»
«Отсюда, да, только мертвые», — подхватил Сайрус. «Живым не пройти. Так не всегда, кстати, было. Побочный эффект успешной попытки обеспечить вечную жизнь мертвецам. Поначалу для мертвых проход тоже был закрыт, но мы эту тему решили. И не могло быть иначе. Мы ради дополнительного развлечения мир перевернем. А прогулки по другой стороне вполне ничего себе развлечение. Я сам когда-то часто в Барселону ходил. Правда, потом надоело. Как по мне, на другой стороне без настоящего тела делать особо нечего. Там надо не видами любоваться, а пускаться в загул и кутить. Но люди из Барселоны к нам попадают. С той стороны проход не закрыт. Причем обычные люди, не маги какие-нибудь. У них нечаянно получается. Сами не понимают, как их сюда занесло. В общем, совершенно нормально, что ты из Барселоны сюда пришел. Не ты первый, не ты последний. И что не знаешь, как это у тебя получилось, тоже нормально. Я с многими пришельцами говорил, расспрашивал, как для них выглядело путешествие. Так вот, похоже, по дороге со всеми случается помрачение. Или, как это сейчас называют, транс. В общем, полубессознательное пребывание между двумя реальностями, когда ты еще не здесь и уже не там. А у тебя как было? Помнишь хоть что-нибудь?
Я, как минимум, пару часов бродил по совершенно пустой Барселоне, — сказал Эда. Район Эшампле, ну или просто похож, на самом деле, я же Барселону почти не знаю. Раньше всего один раз туда приезжал, на 3 дня. В общем, район, похожий на Эшампле. Ранний вечер, а вокруг дома с темными окнами. И ни машин, ни людей, никого. И невозможно выбраться. Сколько ни ходил, вокруг все те же ровно расчерченные кварталы, как будто кроме них в городе, да и во всем мире, нет ничего. Я, собственно, поэтому думал, что, может быть, мне все просто приснилось. На сон было гораздо больше похоже, чем на явь. Такой типичный, умеренно неприятный кошмар. Наконец я вспомнил, что у меня есть плеер. Включил, и кошмар перестал быть кошмаром. Под хорошую музыку мне почти все равно, где ходить. А потом плеер сел, и я обнаружил, что больше не хожу по темным пустым кварталам, а сижу на берегу. Море ботинки лижет, вокруг огни, а на горизонте маячит сооружение, подозрительно похожее на веселое колесо Элли Валя. Ты не против, если я теперь для себя покурю? Да кури, конечно, — улыбнулся Сайрус. Я потерплю. Отхлебнул из бутылки своего мертвецкого лунного рома, долго молчал, наконец сказал. По-настоящему непонятно в этой истории совсем другое. Ты же не тамошний, а наш. Я имею в виду, родился не на другой стороне. Виленский же, да? Я тебя помню почти ребенком, когда ты сюда на каникулы приезжал. И вдруг ты оказываешься в Барселоне, причем, по твоим словам, не впервые. Ну как? Вы что, научились выходить за черту граничного города, не теряя память, не утрачивая себя, и храните это умение в тайне? А почему? Что в этом такого секретного? Почему не похвастаться и не научить остальных? К сожалению, не научились. Было бы отлично, но нет. Просто со мной случилась история. Говорят, уникальная. Прецедентов вроде бы не было до сих пор. Чему именно не было прецедентов? Я однажды покинул пределы граничного города и почти 18 лет прожил на другой стороне, как все наши, сгинув, живут. С новой судьбой, биографией, без намека на память о настоящем себе. Однажды во сне вернулся домой на желтый свет маяка. Знаешь, что это означает? «Знаю», — кивнул Сайрус. «Я в свое время вашим маяком интересовался, прочитал о нем все, что нашел, и ваших людей расспрашивал, когда они к нам приезжали, и поэтому теперь не понимаю вообще ничего». «Никто не понимает», — усмехнулся Эдо, начиная с меня самого. «Сперва я пошел на этот сраный желтый свет и стал человеком другой стороны, окончательно, целиком, с потрохами. А потом человек, которым я стал, приехал погулять в тот Вильнюс, который на нашей другой стороне. И так хорошо погулял, что вернулся оттуда домой, не на свет маяка, его я не видел, а в трамвае. Точнее, на игрушечном поезде, который по дороге превратился в трамвай. Охренеть! Да еще бы! Я с тех пор в таком состоянии постоянно живу. Давно я так никому не завидовал», — признался Сайрус. «Хотел бы я такую судьбу». «Вот ты понимаешь», — невольно улыбнулся Эду. «Если бы мне в юности какая-нибудь гадалка сказала, как моя жизнь сложится, я бы от ужаса чокнулся. А сейчас даже рад, что так получилось. Дай мне волю изменить прошлое, ничего не стал бы менять. Хотя поначалу был лютый ужас. Вернуться-то я вернулся, но так и не вспомнил вообще ничего. Мне рассказали, кто я такой, я это принял на веру. Заново со всеми друзьями перезнакомился, все свои напечатанные работы внимательно изучил. Плюс нашел старые записи, конспекты, заметки, дорожные дневники. Копался в них, знаешь, как слепой стал бы абстрактные скульптуры руками ощупывать, даже без особой уверенности, что это именно скульптуры, а не кривые деревья или обломки скалы. Но потом понемногу стал вспоминать. Здесь, кстати, до хрена сразу вспомнил, в один момент. Все наше с другом Элли Вальское лето, дорогу сюда и обратно, даже часть событий, которые случились потом. И язык же! До сих пор ни слова до имперской речи не помнил. А тут, сам видишь, сразу заговорил. «С ума сойти», — заключил Сайрус. «А я-то дурак, думал, что мне больше никогда не будет по-настоящему интересно. Типа все интересное уже успело случиться за 4000 лет».
«4000?» — ахнул Эду.
«Да, я уже довольно долго. Что делаю? Каким словом процесс моего бытия обозначить? Ну, предположим, живу.
— Слушай, — спросил Эду,
— а в Барселону отсюда живому совсем-совсем не пройти? Или все-таки можно попробовать выбраться вашим путем? Этот вопрос надо было задавать первым делом. Он и хотел, да все не решался, откладывал. И вот, наконец, спросил, как в ледяную воду нырнул.
— Без вариантов,
— твердо ответил Сайрус.
— Материальное тело нашими тропами не провести. Тебе очень надо? У тебя там ценные вещи остались? Ничего не поделаешь, придется забить.
Эда взял флягу с крепкой зеленой шарамбой, выпил залпом несколько глотков, сколько мог, как лекарство. Больше нечем было себе помочь. Сказал нарочито небрежно, хотя от ужаса в глазах было темно.
Ладно, по крайней мере узнаю, что на самом деле случается с человеком, который превращается в незваную тень.
С чего вдруг ты это узнаешь? — удивился Сайрус.
— Ну так тело у меня теперь, как у обычного человека другой стороны. Может, чуть повыносливее. Мой рекорд на этой стороне примерно 8 часов. Потом начинаю понемножку таять. Дома-то нет проблем. Можно сразу вернуться на другую сторону. А здесь этот финт у меня не пройдет.
— Вот это номер! — присвистнул Сайрус.
— Говоришь, 8 часов? А здесь ты уже сколько? Примерно около 2? Да, за 6 часов ты ни до какого граничного города отсюда не доедешь. И за 8 бы не успел. Лиловая пустыня, зараза, здоровенная. И после нее еще долго нет никаких городов.
Да, я знаю, — кивнул Эда. Географию в школе учил. Обидно, конечно. Совсем не так я представлял себе отпуск мечты. Больше всего на свете он хотел заорать. «Ну, придумай же что-нибудь! Ты же местный! Ты старый! Ты мертвый! Мертвые должны быть умнее живых!» Но и сам понимал, что орать бесполезно. Вместо этого просто спросил.
«Для тебя еще покурить?» «Покури, дело хорошее», — согласился Сайрус.
Дождался, пока Эда раскурит сигару, и вдруг соскользнул с края пирса в воду, весь, целиком, с головой. И так долго не возвращался, что Эда заподозрил неладное. Он что ли так ушел, не прощаясь, чтобы сантименты не разводить? «Это он зря», — думал Эда, по инерции продолжая затягиваться несуществующим дымом дурацкой мертвецкой сигары. «Лучше бы сперва подсказал, где у них в Элли-Вале сейчас можно зарядить плеер. Или новый купить, если здесь проблема с зарядками для техники с другой стороны. Причем еще надо найти такое, чтобы мою флешку читал. Плохо, что ночь, но, может, есть лавки, которые работают круглосуточно? Должны быть, обязаны. Я всегда был везучий, так пусть повезет еще раз. Нельзя мне без музыки исчезать. Без музыки от меня точно ничего не останется. Совсем пропаду. А с плеером по берегу моря, может, сам не замечу, как в какой-нибудь рай для таких, как я, дураков забреду. И еще обязательно надо найти телефон. Но с телефоном проще. Тот парень из бара наверняка разрешит от него позвонить. Номер Ханны Лоры я помню. И Кары. До кого-то из них обязательно дозвонюсь. Расскажу, что случилось. Попрошу, пусть придумают какую-нибудь убедительную историю для Тони Куртейна, почему я снова исчез. Например, меня пригласили в некое тайное общество, обещали сделать бессмертным жрецом, у меня на радостях крышу сорвало, я согласился на все условия, и теперь никто меня не увидит и не услышит, как минимум ближайшие 300 лет. Пусть Тони думает, что я гад и засранец, опять куда-то сбежал, ему не сказав ни слова, даже не попрощался, скотина, но у меня все отлично». Это самое главное, потому что если он взаправду узнает, что я тупо в незваную тень превратился, вот тогда ему точно трындец. Пока он думал о плеере, телефоне и Тони Куртейне, Сайрус вынырнул, вылез на пирс, лег на спину, сказал.
«Спасибо, любовь моей жизни. Это уже практически оргия, одновременно курить и быть мокрым. Еще ни разу такого не пробовал. Сладчайший разврат!»
Эда рассмеялся от неожиданности и подумал, «Господи, как же жалко, что сейчас рядом нет Тони, а то была бы у нас новая любимая шутка — Элли-Вальский разврат».
«А ты очень хочешь узнать, что случается с человеком, который превращается в незваную тень?»
— спросил Сайрус.
«Прямо больше всего на свете? Настолько, чтобы ради этого умереть? Вообще не хочу»,
— честно сказал Эдо, «потому что уже задолбался притворяться героем».
«Жил бы дальше без этого знания, и отлично бы жил. Но поскольку превращение в незваную тень неизбежно, пытаюсь хоть какие-то положительные стороны в этом найти». «Да ладно тебе», — отмахнулся Сайрус. «Какое может быть неизбежно, когда ты со мной связался? Расслабься, любовь моей жизни, и выпей на радостях. Еще не конец».